направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – рассеянный склероз. Как распознать ранние признаки этого заболевания и начать обследоваться? Кому нужно обращаться? И, в общем, рассеянный склероз – это очень серьезное заболевание. Как не сдаваться и жить благополучно, а это возможно. Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем на студии, заведующей неврологическим отделением номер 2 Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России, врач-невролог, доктор медицинских наук Бойко Ольга Владимировна. Здравствуйте, Ольга Владимировна.
Добрый день.
Очень приятно вас видеть, слышать. Вообще эту тему мы, честно, не поднимали в эфире. Хотя напрашивается. Со статистики начнем. Сколько вообще у нас болеют рассеянным склерозом в России?
Нужно начать, наверное, с определения. Рассеянный склероз – это заболевание неврологическое, заболевание хроническое, аутоиммунное, демиелинизирующее, которое развивается чаще всего в молодом возрасте. В среднем регистрируется большинство случаев заболевания от 20 до 30 лет, но случаются случаи детского рассеянного склероза и рассеянный склероз в пожилом возрасте. По данным статистики, в Российской Федерации проживает около 150 тысяч больных с этим заболеванием. Но слово «больной», наверное, не очень в настоящее время подходит. Сейчас все-таки мы называем человек с рассеянным склерозом, поскольку на сегодняшний день возможности диагностики, возможности лечения, возможности сохранения качества жизни, высокого качества жизни – они велики, поэтому говорить, что это больные, ну, наверное, не очень правильно.
Угу. То есть, как есть онкологический больной, и через 5 лет это просто человек с хроническим заболеванием онкологическим, то же самое с рассеянным склерозом, можно так сказать, да?
Можно где-то так издалека сказать, да, угу. Да. И во всей вот англоязычной литературе, во всех публикациях, в пациентских сообществах все-таки на сегодняшний день чаще всего говорят «человек» с рассеянным склерозом.
А вообще, кто чаще страдает рассеянным склерозом, мужчины или женщины, и почему?
Сказать почему, наверное, однозначного ответа у меня нет. Чаще болеют женщины в соотношении 3:1.
Угу. Вот так да.
Ну, то есть в среднем, да.
Но мужчины тяжелее болеют, вы же перед эфиром сказали.
Мужчины, да, они болеют тяжелее, и формы, которые на сегодняшний день, есть такая форма первично прогрессирующего рассеянного склероза, которая в большинстве случаев начинается в более позднем возрасте, после 40, да, болеют чаще мужчины и, наверное, несколько тяжелее.
Что вообще из себя представляет рассеянный склероз? Вот давайте прям такое вот... Потому что почему-то думают, склероз – это у нас вот вообще в народе, да? Это что-то забыл как-то. И многие считают, вот мы сейчас говорим, что это молодые люди, рассеянный склерозом, большая часть – это 30 лет, 30-40 лет, да? Дебют заболевания.
Да.
Почему-то думают, что рассеянный склероз – это после 50, 60, 70, это вообще какие-то проблемы с памятью. Нет, мы сейчас расскажем, это вообще нечто другое. Что это?
Рассеянный склероз, еще по-другому его называют неврологический хамелеон. А в результате вот этого аутоиммунного процесса, который происходит внутри нервной системы, образуются очаги демиелинизации, очаги повреждения в головном мозге, в различных его отделах. И в зависимости от того, в какой части мозга, в каком отделе располагается этот очаг, неврологическая симптоматика может быть самые разнообразные. Это могут быть и чувствительные нарушения, это могут быть двигательные, это могут быть координаторные, это могут быть нарушения зрения. Различные проявления, которые могут быть первым признаком начинающегося или развивающегося заболевания.
И очень сложно врачу, да, наверное, сразу, вот первичный, ну, терапевту, например, первичного звена обнаружить это заболевание, правильно? Масок
я
много.
Не думаю, я не думаю, что, наверное, на сегодняшний день нет, не сложно. Бывают случаи действительно либо сочетанного какого-то повреждения других органов и систем, но в среднем для того, чтобы заподозрить, поставить диагноз или снять диагноз, требуется, наверное, от 3 до 6 месяцев. Бывают, конечно, случаи, когда мы ставим диагноз в течение года, когда требуется наблюдение. И вот в нашем Федеральном центре мозга и нейротехнологии, где у нас есть специализированное отделение, где мы занимаемся опять диагностикой сложных случаев, дифференциальной диагностикой, в ряде случаев мы этот диагноз даже снимаем, когда приезжают молодые женщины, которые в течение длительного времени страдают там головными болями, им на основании данных МРТ когда-то поставили диагноз рассеянный склероз. Диагноз не ставится по результатам МРТ, это диагноз в первую очередь клинический. И когда приходит молодой человек или девушка на прием к тому же терапевту с какой-то неврологической проблемой, то, конечно, здесь следует провести, да, обследование, направить к неврологу в первую очередь, не заниматься ни в коем случае ни самодиагностикой, ни самолечением, а обратиться к специалисту, который дальше правильно маршрутизирует человека, назначит необходимые обследования, и при необходимости дальше уже будет решаться вопрос о специфической терапии.
Угу. Вот по поводу обследования чуть позже поговорим, и сейчас о симптомах. Давайте поговорим о его заболевании. Сказали, что абсолютно, смотря какой отдел мозга затронут, правильно, такие, ну, получать все, что угодно, что любая симптоматика может быть?
Конечно.
Ну, да. А что такое?
Важно, да, что эта симптоматика, она должна быть стойкой, она сохраняется день-два. Это повод обратиться к специалисту. Бывают ситуации, когда у нас после сна возникает какое-то онемение в руках, человек походил, размялся, выпил кофе, и это все у него прошло. А именно стойкая симптоматика, которая сохраняется в течение вот определенного времени, это повод обратиться к неврологу, да. Зачастую молодые люди порой попадают с направительным диагнозом инсульт, при обследовании выявляется вот уже заболевание демиелинизирующее.
Вот так вот. А, кстати, диагностируется как рассеянный склероз? Вы сказали, что по МРТ когда-то раньше. Вот давайте даже возьмем 10 лет, это приличный срок, или 15. И что сейчас? Как раньше диагностировали рассеянный склероз? Как сейчас? Я понимаю, что наука, технологии, сейчас вообще искусственный интеллект, который, ну, не совсем помогает, периодически помогает. Он еще учится у врачей, и не знаю, сколько лет он еще будет этот малыш расти, кто знает, всякое возможно. Но не заменит врачей, это точно, так что все успокоились. Вот, тем не менее, раньше все было по-другому, а сейчас вообще?
Первое проявление, первое описание рассеянного склероза, оно отнесено к концу XIX века. Тогда невролог, немецкий невролог Жан-Мартен Шарко описал вот проявление, и на аутопсии, на вскрытии были обнаружены как раз вот в веществе головного мозга, были обнаружены очаги, которые вот и назвали очагами демиелинизации. А за 20 век было несколько попыток установить определенные критерии диагностики. Это были 60-е годы, 80-е. И уже когда в конце 20 века в нашу такую практику широкую появились томографы, нам удалось понять, в каких случаях мы можем говорить об этом диагнозе, и существуют критерии, которые по МРТ, но в первую очередь в основу всех критериев диагностики, а на первое место это клиника, это клинические проявления, как началось заболевание, как оно себя проявляло, был ли эффект от терапии, и уже в дальнейшем мы анализируем результаты МРТ, мы видим там специфические изменения или неспецифические изменения. Сейчас, на сегодняшний день, в клинические рекомендации, которые есть, входит исследование ликвора. Это спинальная пункция, цереброспинальная жидкость берется на анализ, анализируется и является тоже дополнительным таким маркером, который либо нам подтверждает наше суждение, либо опровергает и дает нам тоже дополнительную информацию. Поэтому в первую очередь диагноз рассеянного склероза – это диагноз клинический, когда есть жалобы, когда невролог смотрит молоточком и видит симптоматику.
То есть сразу видно, не пропустишь?
Не пропустишь. Там при осмотре можно даже увидеть то, на что человек не жалуется. Поэтому неврологический осмотр наш рутинный с молоточком, он важен всегда, и он, конечно, нам помогает.
Угу. А если диагноз установлен, что дальше?
Если диагноз установлен, значит, нужно его лечить для того, чтобы сохраниться в хорошей, в оптимальной форме, сохранить качество жизни, сохранить трудоспособность, сохранить социальную активность.
А самые частые, вот, на самом деле, мифы, потому что человек долго не может принять любой диагноз, тем более такой рассеянный склероз, сразу он начинает копаться в интернете, спорить с врачом, пытаться где-то чего-то придумать, а есть какие-то альтернативные методы лечения. Вот можете прямо сейчас, вот, с чем приходится работать с пациентами, с какими мифами приходится их развеивать? Наставлять на путь истину, успокаивать. Я понимаю, что врач вообще, он уже и психолог, и психотерапевт, не только невролог, все сто в одном.
Наши пациенты, конечно, которые к нам приходят, естественно, в стационар приходят пациенты, и к нам в отделение, безусловно, они приходят уже подготовленными. Они уже проштудировали всю информацию, которая есть на полях интернета. Они посетили одного, двух, а то и трех специалистов. Они собрали все мнения. И порой они уже приходят с определенными вопросами и задают их именно так по существу и уже принимают решение. И, конечно, говоря о терапии, важно именно контакт с человеком и наибольшая приверженность к лечению, наибольшая эффективность, когда это решение принимается совместное, когда врач объясняет с его точки зрения, принимая во внимание клинические проявления, принимая во внимание там, результаты МРТ, объем поражения головного мозга, вовлеченность спинного мозга, предлагает свои варианты терапии. И когда человек с другой стороны принимает это, в этой ситуации эффективность терапии, она наибольшая. Мифов много. Мифы, они, наверное, больше такого рекламного плана, поскольку мы живем в мир такую, в эпоху цифровизации, искусственного интеллекта. Различные варианты. Был период, когда все лечились какими-то травами, которые вызывали онкологические заболевания, а лечились, обязательно соблюдали какие-то жесткие диеты. Но вот много мифов на самом деле.
С этим всем приходится работать и переубеждать. А вот, кстати, вот факторы риска, потому что вот многие спрашивают, как вообще не допустить таких вот каких-то серьезных заболеваний, либо наследственность вот тут играет какую-то роль. Вообще причина понятна рассеянного склероза?
Причина аутоиммунная.
Да.
Безусловно. Причина аутоиммунная – сбой в иммунитете. А есть факторы модифицируемые, которые мы можем изменить, и есть факторы немодифицируемые. Это, собственно, геном, который нам достался. И сказать, что рассеянный склероз – генетическое заболевание, наследственное – нет. Это не наследственное. Существуют, тем не менее, семейные случаи, но по тем данным, которые до последнего времени существуют, это выделено несколько генов, при сочетании которых, при поломке в которых возникает заболевание. Не факт, что это разовьется у человека, у одного, у которого есть этот набор генов, у другого нет. Какой-то есть триггерный фактор. Иногда этого триггерного фактора нам не удается найти, когда вроде бы на ровном месте, ну вот, развелось заболевание. Если говорить о модифицируемых факторах, то это рассматривается носительство вируса Эпштейн-Барра.
Ах, только вчера про него говорили с педиатром.
Да.
Да, Эпштейн-Барр.
Да, это, ну, такой фактор, который может также может привести, и мы видим у наших пациентов повышенные титры к этому вирусу. Но не факт, что у одного человека разовьется, у другого нет. Что мы можем модифицировать? Мы можем модифицировать образ жизни. Мы можем модифицировать фактор недостатка витамина D.
Да? Витамин D?
Да.
Все его в последнее время очень сильно хвалят и очень сильно любят.
Да, по данным вот исследований, недостаток витамина D как один из факторов, да, развития рассеянного склероза. Курение.
Ах, борьба ведется активно. Кстати, а вот курение только никотиносодержащих препаратов
любых.
Или почти любых?
Любых.
Вот вейпы всевозможные. Это сейчас подросткам. Не хотите болеть рассеянным склерозом, выбросите всю эту гадость.
Да, вейпы, они еще более, наверное, злы, чем никотин. Ну, вот это, наверное, ожирение в детском и подростковом возрасте тоже фактор риска, поэтому весь фастфуд, малоподвижный образ жизни, постоянное пребывание в гаджетах, это тоже в дальнейшем может привести к развитию рассеянного склероза. Но не 100%, но вот по исследованиям, да, такое может быть.
Но если вот, вот это все сошло, все эти факторы воедино, то процент возрастает, причем в геометрической
прогрессии. Ну, процент возрастает, да.
Но это мы попугали обязательно, без этого никуда, дорогие друзья. Вот смотрите, по поводу питания вы сказали, да, очень важный момент. У нас же сейчас как бы за здоровый образ жизни очень многие выступают. А вот полностью профилактировать питанием и прием витамина D можно 100%? И вот, например, нет ожирения, человек не курит. 100% он может себя обезопасить, вот, если исключит все эти факторы риска?
Нет. Нет, конечно.
Либо какой-нибудь коронавирусная инфекция какая-нибудь может сковырнуть это, где тонко там рвется и вызвать, например.
Может быть. Плюс до последнего времени, если говорить о эпидемиологических показателях, то считалось, что страны азиатские, страны вокруг Персидского залива считались свободными от рассеянного склероза, то на сегодняшний день нет. На сегодняшний день там зафиксирована, ну, если можно использовать такой термин, эпидемия рассеянного склероза, где уровень заболеваемости выше, например, чем в нашей стране. И это связано с широким развитием нефтеперерабатывающей промышленности. То есть есть факторы еще и внешней среды, не только наше восприятие, внутренний организм, но и факторы, вот, которые вокруг нас.
Да. Ну, загрязнение окружающей среды и все прочее, пожалуйста, приводит ко всем этим нехорошим заболеваниям. Давайте о формах поговорим рассеянного склероза. Их много вообще существует?
Формы мы имеем в виду варианты течения заболевания.
Да.
Классические, их три.
Угу.
Отвечая коротко на ваш вопрос.
Коротко не нужно, нам нужно поподробнее, чтобы все понять, но простыми словами.
Хорошо. А наиболее частая форма – это ремитирующий рассеянный склероз, который характеризуется периодами обострения и ремиссии. Как есть гастрит, бронхит, тонзиллит. Есть обострение, его полечили, оно прошло, ничего человека не беспокоит. Это классический вот такой вариант ремитирующего рассеянного склероза. Если не лечить,
так,
то рано или поздно заболевание может перейти в так называемое вторичное прогрессирование, когда вот между эпизодами обострений неврологический дефицит прибавляется. То есть может сократиться протяженность ходьбы, да, может возникнуть какая-то шаткость, с которой сложно справиться. И это вот второй вариант вторичного прогрессирующего рассеянного склероза. И третий вариант, который встречается в 10-15% случаев, это вариант первично прогрессирующего рассеянного склероза, когда появляются первые симптомы, и они не проходят, и с течением времени это время может растянуться на 30 лет, это может растянуться на 20 лет. А симптоматика, то есть жалобы, постепенно прибавляются. И какого-то вот значимого эффекта от проводимой терапии, по крайней мере, было до последнего времени, не удается добиться. Поэтому вот три основных варианта течения заболевания.
Самые все-таки частые жалобы, вот с чем приходит человек, когда уже есть диагноз рассеянный склероз, какие?
Слабость в конечностях, шаткость, онемение, нарушение мочеиспускания и общая слабость.
Нарушение мочеиспускания – это то есть человек часто ходит либо не контролирует?
Ну, не контролирует, наверное, нет. Это все-таки уже, если совсем, скажем так, человек не лечился никогда и болеет там 30 лет, это может быть. Это могут быть частые позывы на мочеиспускание. Иногда бывает, наоборот, задержка при мочеиспускании. То есть, когда изменились варианты, чем были какое-то время назад. То есть было вот так, стало хуже. Было вот так, раньше успевал всегда, раньше мог потерпеть, раньше не удавалось, не нужно было поторопиться, чтобы дойти до туалета. А когда вот все-таки это является одним из симптомов заболевания, то, конечно, бывает порой, что надо и поторопиться человеку, либо подождать. Но вот это та проблема, с которой порой... люди обращаются не к специалисту, попадают не к неврологу, а попадают, например, к урологу, попадают к терапевту, начинается многократная сдача анализов, и время, вот оно несколько, скажем так, теряется.
Да. А это очень важно.
Да, и нами проводилось исследование, когда мы оценивали качество жизни пациентов. И это та сфера, когда люди не всегда готовы о ней разговаривать, поскольку это считалось и считается что-то такое вот интимное. И как раз было показано, что вот эта сфера, которая связана с регуляцией тазовых функций, это и урология, и у мужчин, вносят наибольший вклад в низкие показатели качества жизни. Пациенты замыкаются, они вынуждены как-то продумывать свой образ жизни, они должны продумывать свою работу, насколько рабочее место удалено от туалета, насколько дорога до работы занимает, и как вот этот весь путь. У нас некоторые пациенты приходят, когда уже мы более... скажем так, уже откровенные, долго знакомы, уже мы проговариваем эти вопросы. Потому что до последнего времени, повторюсь, эта сфера, ну вот она была несколько закрыта.
Угу. Как-то стигматизируются, стесняются, не говорят. Все-таки с врачом нужно быть очень открытым, не стесняться, не бояться. Потому что какие-то вот эти симптомы, получается, они утаиваются.
Человек стесняется. Они, может быть, не утаиваются.
Или стираются.
Может быть, затираются. Может быть, не всегда о них, ну, по крайней мере, до последнего времени врач спрашивает. Но уже на сегодняшний день о рассеянном склерозе мы говорим достаточно много, и... в рамках вот и нашего учреждения, и мы проводим образовательные школы для докторов, и с сотрудниками кафедры неврологии второго меда, обучающие семинары, где мы говорим о тех проявлениях, о тех проблемах, которые могут быть, о возможностях терапии. И, конечно, информированность и население, и врачей по всей нашей стране, она гораздо выше, и поэтому заболевания диагностируются раньше. И чем раньше мы начинаем лечить, тем у нас больше возможностей достичь эффекта, сохранить трудоспособность, сохранить высокое качество жизни и избежать вот этой вот как раз таки прогрессии, которая может быть.
Да, мы, кстати, вот об этом очень много говорим, а о профилактике больше, потому что вот есть онконастороженность у врачей. Сейчас об этом все говорят, и Минздрав, и Минобр, все так. Мы должны, каждый врач должен быть онконасторожен. По поводу того же рассеянного склероза то же самое. И это не только неврологов касается, терапевтов, которые, опять же, могут туда-сюда пересылать к специалистам, к другим узким специалистам, и не понять, что у человека может быть какое-то заболевание серьезное.
Да, но здесь важно еще, у нас зачастую диагноз ставится, возвращаясь к диагностике, по результатам МРТ.
Это же вообще золотой стандарт, Ольга Владимировна.
Да, это когда пишут в заключении признаки рассеянного склероза. Это некорректное заключение, и диагноз должен ставить именно специалист, специалист-невролог. И у нас, опять же, вернусь к нашему центру, Федеральный центр мозга и нейротехнологии, специалисты, которые имеют опыт в интерпретации результатов МРТ, и никогда не пишут, они пишут только свои предположения, они пишут то, что они видят по результатам МРТ. И, конечно, на сегодняшний день бывают случаи гипердиагностики рассеянного склероза.
Вот об этом мы поговорим уже после новостей, Ольга Владимировна. Сейчас послушаем, что в стране и мире происходит, и вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о рассеянном склерозе. Что это за такое загадочное, даже не заболевание, а аутоиммунное, прогрессирующее вообще-то заболевание, состояние. Да, человек с рассеянным склерозом. Теперь говорят так. И на самом деле это образ жизни уже, если у человека есть такое хроническое, можно сказать, да, состояние, рассеянный склероз. Правильно, Ольга Владимировна?
Да, здесь важно принять это заболевание, не пытаться с ним бороться, поскольку это, как и 90%, даже, наверное, 99% заболеваний хронических. Я очень часто говорю пациентам, когда они приходят и говорят, ну вот как же излечиться? Нам важно перевести состояние заболевания в состояние ремиссии, когда вас ничего не беспокоит. По тем данным, которые у нас есть, этот пример я привожу, когда даже у человека удаляют аппендикс, аппендэктомия. Аппендикс – это тоже лимфоидный орган, и в нашем организме нет ничего ненужного. И если этот аппендикс воспаляется и его удаляют, то лимфоидная система, она меняется, того же кишечника, и это тоже как своего рода лимфоидная недостаточность, это тоже хроническое состояние. Поэтому важно вот это перевести именно в состояние ремиссии и эту ремиссию удерживать.
Вот, это мы чуть позже о лечении поговорим, о гипердиагностике, перед тем, как ушли на новости, говорили, да. Что бывает так, что, да, у нас врачи и УЗИ, и МРТ, и КТ-диагностики, диагноз как поставить, чик-чик-чик-чик, и все. А человек не знает, что с этим делать, когда получает, думает, боже, все.
Да, но мы чаще сталкиваемся именно с заключением МРТ, когда мы видим, человек приходит с крупными глазами, говорит, все, у меня рассеянный склероз, я написал завещание. Начинаем разбираться, что у человека был какой-то отягощенный перинатальный анамнез, мама болела чем-то в период беременности, роды были сложные, в детстве были головные боли. А по поводу этих же головных болей сделали МРТ и нашли изменения. Начинаем разбираться, начинаем смотреть, повторяем исследования, видим, что человек с этими очагами, возможно, он родился, никакой динамики нет, и, собственно, лечить-то нечего, потому что, когда мы смотрим неврологический статус, опять же, возвращаясь к нашему неврологическому молоточку, мы не видим ничего.
Вот так.
И человек испуганный, человек в состоянии стресса, и когда мы говорим, что нет, у вас нет рассеянного склероза, конечно, человек испытывает определенные...
Такую радость! Я просто представляю, что там после выхода из центра.
Да, такие есть, их таких случаев немного, но, тем не менее, все-таки, да, вопрос гипердиагностики, он, конечно, на сегодняшний день стоит достаточно остро, потому что есть препараты, и порой проще поставить этот диагноз, не разбираясь, и дать лечение, чем проводить какой-то дифференциальный диагноз. Ну, наверное, это неправильно, потому что терапия, которую мы назначаем, она неэффективна. Оказывается, у человека проблемы нарастают, и это, ну, дискредитация и препараты, и терапии, и клиники, которая это назначала. Поэтому, конечно, я понимаю тех пациентов и врачей, которые направляют на сторонние консультации. Я не вижу в этом ничего зазорного,
да.
Конечно, чтобы получить мнение еще специалиста. Поэтому к нам обращаются на сегодняшний день люди из разных регионов. И это и Дальний Восток, и Сибирь, и Урал. Отовсюду. И мы, конечно, с радостью помогаем разобраться в установке диагноза, в снятии диагноза. И в рекомендациях по дальнейшему ведению пациентов.
Угу. Ольга Владимировна, а все-таки попадают уже на прием к врачу? Вот мы сейчас говорили про иногда смазанных каких-то симптомов, либо если человек, да, и терпел где-то, где-то не доходил до врачей, либо дошел. В каких, ну, формах, что ли, не то чтобы формах, стадии мы уже поняли, что их не существует. Но когда уже рассеянный склероз развернулся во всей своей красе, либо мы сейчас больше, например, на каких-то вот таких нулевых моментах, только-только-то начинается какая-то симптом какой-то, поймали, все на терапию, и человек счастлив. Кто больше вот обращается, вот если вот на чашу весов? В каких случаях? Более тяжелых рассеянный склероз и более легких?
Если по-разному. Наверное, все-таки 70% это люди, которые либо с первым эпизодом, какая-то неврологическая симптоматика, и сделали МРТ, опять же, с учетом осведомленности и настороженности. Но, тем не менее, встречаются ситуации, когда приходят пациенты, именно уже пациенты инвалидизированные, которые лечились какими-то травами, какими-то биологически активными добавками, которые, опять же, такой миф, что та терапия, которая на сегодняшний день назначается, она малоэффективна, она вредна, она вызывает какую-то зависимость. Вот. Но это уже, опять же, внутреннее состояние человека и осведомленность, конечно. Может быть, в какой-то степени недоверие к врачам, которое сформировалось когда-то, когда он, может быть, обращался с первым проявлением, если говорить о конце прошлого века, то препаратов было гораздо меньше, и возможности терапии были очень ограничены, чего нельзя сказать о текущем моменте, когда у нас есть возможности для активного участия именно вот в судьбе пациентов.
А вот лечение рассеянного склероза, сейчас к этому как раз подходим. Понимаю, что сейчас только и препаратов, и каких-то, может быть, технологий, да, что ли, используется, физиотерапия какая-то, нет? Что вообще используется в лечении рассеянного склероза? Мы сейчас возьмем, наверное, начальное самое вот проявление первое, когда поймали, потому что я понимаю, что всегда даже в онкологических, в любых нефрологических, каких только возможно, серьезных каких-то заболеваниях, если на начало мы начинаем терапию, все отлично, поймали.
Наверное, правильнее сказать, из чего складывается лечение рассеянного склероза. Оно складывается из трех составляющих. Если человек поступил, обратился с какой-то проблемой, это обострение, мы должны с этим обострением справиться. И вот одна из составляющих – это лечение обострений. А вторая составляющая – мы пролечили обострение, достигли ремиссии, хорошего состояния, все проблемы ушли, симптомы прошли, человек чувствует себя абсолютно здоровым. Несмотря на это, с момента постановки диагноза мы должны начинать специфическое лечение, так называемое патогенетическое лечение. То есть это препараты, которые работают на те клетки иммунной системы, которые задействованы вот в формировании вот этих вот очагов демиелинизации. И эта терапия, она не зависит от длительности заболевания, она не зависит от стадии. Она должна назначаться с момента постановки диагноза. И третье – это симптоматическая терапия, которая включает в себя как раз вот то, о чем вы говорите. Это и физиотерапия, это и препараты, которые в какой-то ситуации помогут справиться с тонусом, с чувствительными нарушениями. То есть такие вот помощники, которые помогут убрать нежелательные проявления. В ряде случаев это могут быть и антидепрессанты, когда сложно человеку принять диагноз, когда он не справляется с психологом, не хватает какой-то вот поддержки. Да, мы в ряде случаев вот добавляем еще и такие препараты. Поэтому основное – это специфическая патогенетическая терапия, которая назначается.
И она долго достаточно? Вот обычно, когда, если, например, депрессию, это, конечно, вообще разные вещи, я понимаю.
Конечно.
Полгода, год лечит антидепрессантами тебе. А вот рассеянный склероз в ремиссию выходит через какое время? Хочется верить, что все выйдут в ремиссию?
А ремиссию мы достигаем с помощью препаратов, которыми мы лечим обострение, например.
Да.
А ремиссия удерживается с помощью специфических препаратов. И существуют препараты же разные.
Конечно.
Препараты есть таблетированные, препараты есть инъекционные, препараты есть в виде инфузий. И до того момента, когда у нас не появилось более таких, скажем, серьезных препаратов, новых, инновационных, терапия считалась настолько длительной, насколько ее может переносить человек.
Ох, вот это да, пожизненно.
Да. У нас есть группа пациентов, которые начинали лечение в начале нулевых, когда появлялись первые препараты. И эти препараты были в форме каждодневных подкожных инъекций.
Ух ты!
Пациенты получали больше 15 лет. И они совершенно были к этому адаптированы. Они не хотели менять этот препарат ни на какой другой, потому что они переносились хорошо. А человек говорит, я пошел, почистил зубы, сделал себе укольчик, и никак дальше мой образ жизни не меняется. Я абсолютно независим, у меня нет обострений. Ну, да, укольчик, ну а что? Как больные с диабетом.
Первый тип.
Они ставят инсулин по потребности 3-4 раза в день, а то и больше. И они к этому адаптированы и воспринимают это достаточно спокойно. Здесь, опять же, важно объяснить человеку, для чего это нужно. Бывают ситуации боязни иглы, не очень хорошая переносимость. Да, у нас сейчас есть таблетированные препараты, которые принимаются там раз в день.
Тоже хорошо переносится.
По-разному, ну, в целом, да. И это все нужно обсуждать с доктором. Не нужно, опять же, заниматься самолечением, не нужно спрашивать у кого-то на лавочке, как считают, не спрашивать в аптеке, а вот как это сделать, а вот перенести или отменить препарат, или принимать более редко. Все-таки есть специалисты, которые готовы ответить на этот вопрос. Это можно сделать и амбулаторно, это можно сделать и в рамках госпитализации, когда к нам в центр приезжают пациенты. Безусловно, мы все это обсуждаем.
А вот какой все-таки образ жизни при рассеянном склерозе? Вы сейчас сказали, что многие, да, когда только начали тогда лечение, уже 15 лет прошло. Соответственно, уже пациенты практически родственники, да, которые к вам приезжают в центр. Вот поменялся как-то образ жизни? Это хорошо, что человек уходит в ремиссию, да, никаких обострений нет, это здорово. Либо, например, алкоголь, никотин, мы уже тут говорим, это вообще, в принципе, вредно здоровому человеку. Но добавлять какие-то хронические заболевания в жизни человека тоже такое бывает. Еще
конечно,
что-то, стрессовые ситуации, все что угодно может быть.
Имеется два фактора, которые доказано влияют на возникновение обострений. Но, опять же, мы обсуждаем варианты без лечения.
Да.
Это стресс. Стресс имеется в виду хронический. Не та ситуация, когда переходил дорогу и где-то вот посигналил автомобиль, это быстрый выброс адреналина и все. Мы имеем в виду, когда имеется хронический стресс, депрессия, когда не очень хочет человек принимать какую-то помощь, и вот это вот все затягивается. И на сегодняшний день очень много исследований, в том числе и наш отдел нейроиммунологии эти исследования ведет, которые показывают, что уровень серотонина, уровень норадреналина, они влияют на как раз-таки вот этот вот воспалительный процесс в центральной нервной системе, который и поддерживает вот этот вот весь патологический процесс. Поэтому стресс, конечно, его нужно профилактировать, его не нужно замалчивать, это нужно обсуждать, это нужно обращаться к специалистам. И инфекции. Инфекция имеется в виду, опять же, хроническая инфекция. Это хронический тонзиллит. Это хронический бронхит. Если возвращаться к курению, то любые пары, любые вот вдыхаемые, они поддерживают воспаление слизистой верхних дыхательных путей. И это, конечно, является таким дополнительным триггерным фактором для ухудшения самочувствия. Поэтому если есть какие-то очаги хронической инфекции, нелеченные зубы, хронический тонзиллит, еще что-то, то это, безусловно, нужно санировать, это нужно контролировать и проходить ежегодную диспансеризацию, наверное, которая отчасти помогает нам.
Вот об этом мы постоянно же говорим, что диспансеризация нужна, но почему-то некоторые считают, что 3-4 раза в год, а или лучше раз в 10 лет можно сходить уже к терапевту и сдать какие-то анализы.
Ну, это не очень правильно, опять же, витамин D, опять же, анемия, которая может быть какой-то скрытой, она все равно поддерживает какой-то вот дискомфорт, дисбаланс в организме, и это вызывает нарушение функционирования у здорового человека, а если есть какое-то заболевание, конечно, это все будет усиливать проявление слабости, утомляемости, вялости.
Слушайте, а если какое-то другое хроническое заболевание, тот же сахарный диабет плюс рассеянный склероз или какой-то сердечно-сосудистый, например, катастрофа произошла, инсульт, инфаркт, это вообще сложное лечение такого пациента, да, получается?
Сложно, да.
Там же меняется схема, все что угодно, это вообще все по-другому.
Ну, здесь может меняться выбор препарата, если это, например, сочетание сердечно-сосудистого заболевания, заболевания кардиологического, сердца, да, это меняется, пересматривается, есть ограничения у ряда препаратов. А сочетание рассеянного склероза и сахарного диабета первого типа – это не редкость, потому что это два аутоиммунных заболевания. И бывают такие сочетания, да.
А вот по поводу школы вы сказали. Школа у вас для врачей, для пациентов с рассеянным склерозом, либо для пациентов тоже школа есть?
Потому для врачей. Для врачей мы проводим и семинары, и онлайн какие-то вебинары, да. Очень активно работает общество больных рассеянным склерозом, и специалисты там также разделены по направлениям, кто отвечает за реабилитацию, кто отвечает за вопросы социальной сферы, какие-то проводят тренинги и всегда оказывают помощь.
А вот вы сказали реабилитация. Какая реабилитация нужна при рассеянной склерозе? Либо после лечения, либо когда человек в ремиссии, нужна какая-то реабилитация?
Реабилитация должна быть постоянной. Так. Реабилитация, во-первых, это... Ну, наверное, в рамках, скажем, опять же, здорового образа жизни, это то, что мы обсуждаем. И реабилитация в период обострения, она должна быть. А не обязательно она должна быть в каких-то тяжело зашедших случаях. А реабилитация должна, она же может быть и когнитивная, она может быть и социальная, она может быть психологическая реабилитация. Это не только двигательная вот в нашем в таком широком понимании, но, тем не менее, реабилитация, она должна... сопровождать все, скажем, стадии, все периоды. Тот же период постановки диагноза. Это должна быть психологическая реабилитация. Когда есть какие-то проблемы, там подключается двигательная, подключаются реабилитологи, подключаются логопеды, если есть какие-то сложности с глотанием, да. С речью. Да.
То есть это такой серьезный процесс
большой. Да. И опять же, мы работаем в комплексе. У нас есть несколько отделений реабилитации. И порой пациенты продолжают, проходят лечение, постановку диагноза. Дальше мы переводим в реабилитационное отделение, где уже более, скажем так, углубленно, более детально занимаются врачи-реабилитологи.
Образ жизни, еще раз к нему обращаюсь, при рассеянном склерозе, какие-то памятки выдаются пациенту? Потому что я понимаю, что когда человек, когда принял диагноз, сложный диагноз, ну, слава богу, выходит в ремиссию, он знает, что такое лечение, все объяснили, с врачи поработали, все, он вышел, как говорится, на свободу уже, да, в свободную жизнь. Но много переживаний, что можно, что нельзя по поводу спорта, по поводу, например, если молодых людей, конечно же, мы сейчас берем, да, 30+, выйти замуж, родить ребенка, а что можно, какая подготовка к тому же зачатию, это же очень важный момент. Вот как тут, Ольга Владимировна, потому что очень много вокруг страхов. Вот рассеянный склероз, вот вроде вот вы говорите, да, но все равно мало об этом говорят. Вот мы сейчас в эфире об этом активно говорим. И переживаний много. Стигматизировано все равно это какое-то заболевание. Все, ох, 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 что теперь делать? Поэтому и в депрессию уходят люди. Ну, потом вытаскиваются, слава богу. Нельзя туда заходить далеко. Да.
Мы поговорили о двух факторах, которые могут спровоцировать обострение, ухудшение. В остальном образ жизни, он должен быть в рамках разумного. Я говорю своим пациентам без фанатизма. Физическая нагрузка до ощущения усталости. Мы не ставим рекордов, мы не бьем рекорды. У нас есть пациенты, которые занимаются подводным плаванием, причем пациенты, которые имеют определенный дефицит. Они ездят и погружаются, они занимаются фридайвингом. Есть пациенты, которые люди с рассеянным склерозом, которые играют в футбол, которые танцуют на сцене.
Ух ты!
То есть мы не знаем, чем болеет человек, идущий рядом с нами. И большинство наших пациентов – это пациенты работоспособные, которые продолжают работать, которые ведут активный образ жизни, которые путешествуют, которые имеют семью, которые выходят замуж, женятся, рожают детей, потому что беременность не является противопоказанием при рассеянном склерозе. Важно грамотно и правильно с доктором подойти к этому вопросу, потому что есть препараты, которые не имеют ограничений для зачатия, есть препараты, которым нужна определенная подготовка, но это не является каким-то стопом, это не является каким-то ограничивающим фактором. Если делать все грамотно, то у нас есть многодетные мамочки, у нас есть многодетные семьи, которые совершенно сохранны, которые никак не изменили свой образ жизни, не изменили свою социальную активность.
Это прекрасно.
Поэтому, наверное, я бы все-таки воздерживалась от каких-то экстремальных, может быть, видов спорта, которые... но имеют чуть повышенный риск там, травматизации. Горные лыжи, не знаю, там сноуборд. Но если это является каким-то фактором таким терапии, я не знаю, депрессии, чтобы вот проветрить голову, тогда только соблюдением всех средств защиты, чтобы это было максимально безопасно для человека.
Слушайте, это здорово сказали, что, в принципе, никаких ограничений нет, но разумные. По поводу питания. Витамин D, это мы поняли, да?
Витамин D. Масса диет существует, и опубликованных каких-то данных, что вот эта диета хороша, а вот эта вот плоха, или вот эта диета позволит избежать обострений, такого нет. А считается, что, наверное, самое правильное – это вот средиземноморская диета, да. Омега-3,6,9, салат, бокал красного вина. Ну, вот это вот все красота. Поэтому должно быть все сбалансировано.
Существует ли профилактика рассеянного склероза? Вот этот вопрос, мне кажется, это вообще для всей нашей аудитории, потому что переживают, конечно, чтобы не допустить. Мы сейчас по поводу, конечно, говорили, что уже когда есть диагноз, да, где-то что-то происходит. Всего избежать нельзя в жизни нашей.
Нельзя, но если возвращаться, с чего мы начали, да. Это тема дефицируемые факторы риска, это... насколько возможно правильное питание, это витамин D, это полноценный сон, это отказ от курения, это пешие прогулки. Наверное, еще такой важный вопрос, который мы не задели, это вакцинация.
Так.
В том числе и вот в период, опять же, коронавирусной инфекции, пандемии. Нежелательно вакцинация, когда уже стоит диагноз. Нежелательна вакцинация живыми полуослабленными вакцинами, потому что, да, это может спровоцировать обострение. А если говорить о профилактике, то, наверное, какой-то вакцины от рассеянного склероза нет.
Хотя но ждут ученые, как нет, всего мира, там где-то какие-то есть у нас исследования?
Это сложный вопрос, потому что факторов много, которые запускают этот процесс. И собрать что-то воедино, которое бы воздействовало и на одно, и на второе, и на третье, наверное, сложно. Поэтому это пока, ну, такое вот обсуждается, безусловно. Вот, поэтому к вакцинации уже в период болезни надо относиться осторожно, а сказать, что как-то вакцинация может привести к развитию заболевания, ну, здесь вот сложно сказать. Да, после пандемии увеличилось число случаев, диагностируем чаще, но вот...
Все-таки это коронавирус повлияло. Где-то повлиял.
Повлиял, да.
Все, что-то у нас тут влияет. Ну, конечно же, где тонко, там рвется. Мы об этом очень часто говорим, что многие специалисты заметили как раз, что заболевания какие-то серьезные как раз появились после этой пандемии коронавирусной инфекции.
Ну, будем справляться. У нас наука идет вперед. У нас есть новые препараты, препараты хорошие, препараты с хорошей эффективностью, с достаточной безопасностью. Поэтому важно не заниматься самолечением. Важно вовремя обратиться к специалисту.
К специалисту, к неврологу.
К неврологу.
То есть мы, если вдруг какие-то симптомы, еще раз давайте напомним, их очень много разных симптомов, смотря какой отдел мозга поврежден.
Не забываем, что рассеянный склероз – это неврологический хамелеон.
Так.
И что если есть какая-то проблема, лучше обратиться к неврологу, который проведет осмотр, который при необходимости назначит обследование, соберет все воедино. Если у него есть какие-то сомнения, он отправит там Федеральный центр мозга и нейротехнологии на консультацию. И уже специалисты, которые прицельно занимаются этой проблематикой, решат, насколько все серьезно, насколько нужно активно включаться. Либо требуется динамическое наблюдение, либо, может быть, еще какое-то тонкое, да, обследование. Но, тем не менее, основное – это вовремя обращаться к специалистам.
И не переживать. Специалисты помогут обязательно.
Конечно.
С этим диагнозом живут, рожают детей, все прекрасно становится. Главное, конечно же, этим заниматься. Ни в коем случае самолечение. Благодарю, было очень интересно и полезно. У нас в студии заведующий неврологическим отделением номер 2 Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России, врач-невролог, доктор медицинских наук Бойко Ольга Владимировна. Благодарю.